Я, дорогие друзья, немножечко скажу, что у нас там в Союзе делалось вот после 90-го года, после этих перемен. Мир по-своему реагирует на то, что произошло, церковь по-своему. И воспринимается чаще всего, поскольку как бы делается это не в свете того, как Бог это воспринимает, а как люди воспринимают. И у них свои человеческие оценки. Кто-то радуется за то, что вот существует уже там 12-15 лет там свобода. Воспринимают и используют ее по-своему, по-человечески часто. Редко кто по-божьей. Власти по-своему, интеллигенции по-своему реагируют. А ведь произошло воистину великое событие. Мы пережили столетие разгула принудительного атеизма, который насаждался через самые высокие учреждения, через Центральный комитет партии, через власть атеистическую, и которая везде должна была быть ядром и главной направляющей силой любого общества. Это Конституция требовала. И мы рассматривались как общество, и у нас руководство насаждалось атеистическое, а чаще даже совмещающие в себе и отдаленные подобия христианских пониманий, но насквозь предательское. Это мы должны себе усвоить. И то, что произошло в 90-м году, чуть позже, вы знаете, что полмира освободилось от принудительного коммунистического строя. Достаточно вспомнить Китай и его вес. Хоть он еще и пока остается официально страной атеистической, но с некоторой уже вариантностью свободы. А потом возьмите страны социалистического содружества, где господствовал атеизм. И я говорил как-то, если бы в то время проголосовать всем человечеством, а это почти уже возможно было с помощью связи, электронной техники, телевидения, сейчас интернета, то официально свыше 50% мы Богу сказали, мы за этот строй, мы в этом строе, в атеистическом. Это так называемые страны содружества социалистического. Это Польша, это Венгрия, это федеративная, то есть это демократическая Германия, это Румыния, это Болгария, это Мозамбик, это Ангола. Это много, Куба, это много-много-много вставшие под знамена. И вы знаете, друзья, в чем наша с вами вина, как детей Божьих, что чаще всего грехи рождались в нашей среде. И особенно с высокопоставленных людей, служителей. И вот грех зарождался здесь. Я это почему хочу напомнить. Говорят, бытие определяет сознание, какое сознание было у Адама и Евы, какое бытие там было райское. И никак не нужно было там революционных всполохах. Всего довольно, вот почти как в Америке, только получше. И все равно вот этого еще не вкушал, вот здесь еще не нарушил заповедь Божию, так сюда буду идти, здесь буду вкушать. И вот представляете себе, часто грех рождался именно там, где должна бы господствовать заповедь Божья. Я почему это говорю? Потому что вот ту беду, столетие разгула атеизма, безбожия, а это не значит, что если пришел сатана на эту землю, это не значит, что он прошел прогуляться. Враг приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Убить – это физически. Это вся Сибирь засеяна. Вокруг Москвы не постеснялись осквернять столицу. Столько кладбищ находят. Сколько братских бросовых захоронений. Работают сейчас, выкапывают. И что вы думаете? Это еще только смерть не слишком значительная. Это убийство плоти. Но нас духовно убили. Нас заставили работать с этим безбожьим рука об руку. И все время ссылались на то, что всякая власть от Бога, и мы должны покоряться Богу. Нам не доходило, нас по-другому учили, нам не доходили, не доходило, что как индивиды, как простой гражданин, как частное лицо, мы были и остаемся покорны всякому человеческому начальству, покорны царям, покорны правителям, законопослушные граждане. Но мы растворились, нас растерзали как цепь. И заставили церковь быть покорным высшим властям. И раз мы покорялись высшим властям, как институт Божий, как царство не от мира сего, вот и не стало этого Божьего царства. Потому что уже враги господствовали, и мы пестовали пришествие вот такого порядка. Мы искали случай, чтобы эта революция состоялась, потому что кайзеры и цари, для нас слишком было это тяжело, вроде гнали церковь. Наконец, мы введем институт демократии. Наконец, вот это демос означает народ, кратос означает власть, власть народа. И вот это будет та свобода, которая чуть не царством Божьим на земле станет. И это делали вожди церкви. И они радовались этой революции, куда же всем мужичкам-то потом деваться после этого. Это было, и родилось все в нашей часто среде. Так мы ждали этой политики. И вот сегодня еще, когда у нас до сих пор не понято это ошибочное соотношение, у нас все перемешалось в сознании, и служителям Божьим надо проявлять колоссальную ответственность, вымолить у Бога откровение, прибегать к Писанию, водиться Духом Святым, чтобы очиститься от этой проказы. Братья, и там, и у нас здесь. Настолько все перемешано. Коснитесь вы вопроса оружия. И вам скажут, что и Моисей убивал, и когда нужно боролся, и вот тысячи даже гибли, когда он сказал, возложи каждый меч на бедро свое и иди уничтожай каждого, поражай каждого ближнего своего. Да, это было. Но ведь пришел день, которого мы не заметили, кажется, иногда. У нас и Ветхий, и Новый Завет, все в куче немножко. Надо обличать царей, потому что ведь Иоанн Креститель обличал, и нам надо. Нет, не то время, после Христа это не то время. И с оружием, и с убийством не то время. Когда пришла полнота время, Бог развенчал Ветхий Завет. Вы знаете, как сложилась практика Ветхого Завета? Там тоже все шло через непослушание Богу. А их Бог избрал, как народ избранный, а они сказали «нет, хотим быть, как прочие народы, поставь нам царя». Не теократия будет, не твой закон будет во главе угла, а как цари нам еще скажут. И вот цари говорили, мало кто из царей был послушен Богу. Они насаждали чуждые культы, они назначали все. А когда пришла полнота времени, когда по существу Ветхий Завет обанкротился в его практике, с его талмудами, с его правилом на правилом, что в это время произошло? Не то страшно, что у вас много стало заповедей и правил, а то, что преданием своим Господь сказал, вы отменили Бога. Раз отменили его заповеди, вы отменили Бога. Как вы, избранный народ Божий, отменили заповедь Божию? А потом, когда пришел Христос, они с ним так расправились. И все-таки то, что Господь сделал, оно должно было и наше сознание переменить. В чем оно? Отныне Бог разделил Израильское царство, которое было и как бы духовным царством, и прежде всего государственной системы. Меч, побиение камнями, уголовное преследование, уголовное право, смертная казнь – все там было. На этом Бог видел, что такими кулаками, это только народ должен был понять, что не так будет строиться подлинное Царство Божие. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего. Он царь правды, Он муж скорбей, Он и перенесший все испытания, кроме греха. И по виду став как человек, а то, что он воплотился как Бог, это ясно. Нарекут ему имя, в том числе и Бог крепкий, Отец вечности, это не просто младенец Христос. Поменялось все, отныне меч не должен применяться. Силовые министры не должны применяться, чтобы церковь их благословляла. Это дело государства. Бог расчленил, Бог развел эти два института. Государственный и церковное домостроительство, и Царствие Божие на земле, глава которого Христос. И он никогда не сказал: «Я на время уйду, повинуйтесь всякому человеческому начальству, как в Господе». Это для индивида. А для церкви она функционирует здесь под главой Христов. Если мы отрекаемся от заповедей Божьих, значит, отрекаемся от Христа. Нарушаем, значит, изгоняем грехами своими из нашей среды Господа. И тогда отделенная от тела глава, от головы тела отделено, тогда труп. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Это осознать надо. И сегодня, когда это столетие прошло, а это наследие вот этого атеизма, вот этого безбожия, живет в тех, кто шел с этим безбожием рука об руку. Они еще не отделились в понятиях, в мыслях. И вот сегодня, если посмотреть, что, например, говорят современные лидеры, они говорят: закон, который вышел, вроде бы все ничего, хорошо, но почему не имеющим статуса юридического лица, не зарегистрирован, дается свобода без контроля государства совершать свою религиозную деятельность? Это сегодня они в газетах пишут, это работники всех Б, это председатели всех Б. Что это означает? Наложите же кандалы на них. Пусть же опять идут под ярмо с неверными. А ведь когда мы это делаем, условия альтернативны. Или мы идем под главой Христом, или мы в чужом ярме. А это почему так сказано? Потому что не прикасайтесь нечистому, тогда приму вас, тогда буду с вами. Не преклоняйтесь под чужое ярмо, что общего у света с тьмой. Вот тогда будете моими детьми, вот вам условие быть детьми Божьими, и буду вам отцом. И мы уже должны хорошо понять: всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Никакого обличения царям, это иное. Ходатайствовать можно, не соглашаться, но не соглашаться с царями на нашей территории, это Божья территория. Это Божье царство. Мы цари и священники. Здесь своя конституция, здесь свой глава, живой глава, с нами этот глава. И мы не позволим, чтобы кто-то тискался на его кресло и возглавлял, помимо того, что нам дана вот эта вот конституция, дано слово Господне, водительство Святого Духа. Вот здесь должно быть противостояние. А что сейчас у нас там происходит? Разделили нас по частям. Мы всегда были копирочкой сатаны. Что сатана делал, а мы под копирку. Что он писал, а мы второй лист. Точь в точь. Поделились границы государственные. И братство поделились. Что так, Бог заповедал? С чего это вы делитесь? Объединяли нас в 45-44 году с баптистами, с евангельскими, с пятидесятниками. Мы объединились. Пришло другое политическое время, мы как под копирочку выскочили, как лишний лист. Но там уже отпечатано. Мы теперь врозь. Мы теперь вот так, теперь мы вот туда, с харизматами, в экуменическом и так далее, и так далее. И вот как строилась наша духовная жизнь целые столетия. Она часто строилась с верхов. Хорошо, были мужички, братья, простые трудяги, водимые Духом Святым, они сохраняли себя поодиночке. А полчищами святых мы сдавали с верхов. И кто покорялся этому, вроде как не покоряться вверх. Тот и шел вот этим ложным путем. И здесь это не избавлено. И не сейчас это родилось. Я вот, когда говорю, если этот листочек зачитать, вот, пожалуйста, Сипко, совсем свежих газетах. Он сейчас президент в России, поскольку они пишут прямо в газетах и не боятся, и не разумеют, что пишут, то я говорю более-менее открыто. Такие бы дела надо церквам делать вот так, кругу служителей, так они в газеты выходят, они в политику для всеобщего обозрения и несут вот этот бред. И он здесь, этот Сипко, я, может, чуть позже прочитаю, он говорит такое, что вот только-только вот мы будем идти вместе с властями под законом свободы, и по этому закону свободы мы и будем действовать. Но их возмущает, почему мы действуем без контроля государства. А быть под контролем государства, как он говорит, и произвольно совершать свои служения без прав юридического лица – это беззаконие. То есть он просит на нас узду, ищет для нас кандалы. Он хочет, чтобы нас власть снова насиловала, а если мы согласимся на ее условия служить, мы отойдем от Бога, Бог отойдет от нас. Вот об этом разделении почти нет воздыхания. Рука моя, говорит, не сократилась что-то спасать. Ухо не отяжелело, чтобы слышать, но беззаконие ваше произвели разделение между Богом и вами. А рука достанет. Достанет царя, когда его нужно потрясти и убрать, если он на святых нападает без основания. Если согласились вместе сотрудничать, Бог оставляет, чтобы попирать эту соль ногами. А если кто шел святым путем, рука не сократилась, чтобы спасать, того спасет, того из бездны извлечет, из уз извлечет, сохранит, страну очистит, накажет, рука достанет его. Но если мы в беззаконии, Бог перестает действовать в отношении нас. И вот что мы хотим сказать. Вы посмотрите, когда-то вот это из архивов Совета по делам религии. Еще ранние закладки. Еще с дореволюционных времен. Вот как изучалась наша духовная судьба и кем управлялась. И вот здесь Проханов пишет властям, как прошли съезды. Самые основные съезды, на которых сломалось до конца наше братство, и решения эти были, сопровождались тысячами расстрелов, тысячами смертей наших братьев. Вот почему нам, кто особенно служение несет, надо смотреть, куда нас ведут, что делают с нами, каковы служители в центре. И вот здесь он пишет властям. Местные съезды евангельских христиан являются отражением всесоюзных съездов евангельских христиан. То есть то, что на местах делается, в районах съезды, они копируют центральный съезд, который прошел. Последние два всесоюзных съезда евангельских христиан, 9 и 10, то есть 23 и 26 года, были проведены по заранее утвержденной центральной властью программе. И хотя евангельские христиане своих убеждений являются вполне лояльными гражданами, но пришлось вопрос политического свойства решать на этих съездах. Милые, мы знаем, что если власть была атеистической, в уставе атеистической организации было написано, каждый коммунист обязан бороться с религиозным предрассудком. То есть каждый должен это делать, и они-то нам и разработали программу съезда. Вы знаете, мы сюда приехали, и я еще не знал, пустят нас сюда или нет. Но вот Господь открыл дверь, мы приехали. Мы здесь будем говорить то, что угодно Духу Святому. А не то, что нравится тем властям с намеками. Мы проводим уже 40 лет свою жизнь, больше, и ни однажды не посмотрели, благоволит ли к нам внешняя атеистическая власть или любая даже, самая, может быть, и для нас приятная. Но вот вам, если по заранее разработанной программе центральной властью, и вот эти подписи, вот они живые, и написано, что здесь подпись Проханова, Якова Житкова, Быкова, это члены совета, и секретарь Дубровский. Это не одна бумага пошла и от евангельских христиан, и от баптистов такого свойства. Ни один съезд был проведен под руководством центральной атеистической власти. А это что означает, братья милые? Самая великая катастрофа в том, что без Бога и без Духа Святого. Вот это главная беда, с чем мы встретились, когда вот и началось пробуждение. А ведь если так съезды проходили, если нужно нам быть с ними в дружбе, то они и говорили, вы же любите революцию, вы же радовались, что она пришла. Вот теперь пришла демократия. А вы знаете, с демократией мы встречаем, в Библии встречаемся, когда голос народа, а иногда и выражение такое есть классическое, Глаз народа, глаз Божий. О, как это не так! О, как противоречит! Такой глаз народа проявился в Едеме, то есть в Содоме. Почему? Потому что все, что они хотели, чем были заражены, почти как современные содомиты. Все они старались провести в жизни, и управы над ними не было. Это был глаз народа, это жажда народа была. А еще когда? Когда ополченцы были? Когда Корей, Дафана, Аверон дал тоже такую демократию, всем поровну разделил. Полно вам, Моисей и Аарон, хоть они были мужами Божьими, весь народ свят. Смотрите, как всем понравилось. Вдруг был простой грешник, простой нечестивец, растленный, вдруг, как Моисей и Аарон, все. Вот еще глаз народа, вот еще власть большинства. Вот она еще демократия. И мы забываем, что у нас есть один только вождь, один только Дух, один Господь, одна жертва за всех нас. И никто не приходит к Отцу, как только через меня, то есть через омовение в моей крови, а не просто наставление. Очистившись, мы идем и принимаемся Отцом Небесным, потому что мы кровью святою омыты, а не нашей. Он пострадал для этого. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Нет другого имени. И вдруг мы решаем по программе, разработанной центральной властью. И вот 40 лет только нашего пробуждения, все время одно и было. Задушить это пробуждение. Добиться победы над Богом. Воцарить в большей еще мощи именно вот такое соотношение властей и этих. Вот во время оккупации как-то, а у нас в ходу было, вот мы ни разу не стали за 40 лет приветственных телеграмм властям. Не надо. Вы пошлете телеграмму, он вам пришлет подарок и орденом наградит, потому что это лишний электорат, лишняя поддержка. Да, но что у вас потом останется в душе? Оставит вас Господь. Вы начнете визиты, обмены, уступки взаимные, компромиссы. Ничего не останется от вашей духовной жизни. А ведь положили, почему я говорю, начало. Вот даже Всемирный союз баптистов был в Лондоне создан в 1905 году. И тогда же возникла идея в рядах этого съезда послать королю поздравление, адрес направить, отметить его заслуги в том, что он предоставил такую возможность. Кажется, удивительная вещь, но начало было положено. И как это хорошо шло, как встречали эту революцию, радовались, что она придет, содействовали, деньги давали баптисты Америки. Пришла она. Только они думали об одной, но не думали о Боге, а пришла другая, как им казалось. И вот что я хочу сказать, братья. В 1905 году постучалась в российские берега волна первых атеистических революционных устремлений. Никто и не знал, что это будет. Но уже через 3 дня, как вышел манифест царский, отчасти о веротерпимости некоторой, через 3 дня была создана партия, христианская партия, в которой вошел Проханов, Одинцов, Василий Гурьевич Павлов, Фризен. И вот вам, пожалуйста, нам как захотелось в мир, как захотелось там чуть пирога, общественного веса, влияния. Ага, ты хочешь этого? Но тогда и отдай часть того, что принадлежит у вас в церкви. А у нас, если мы святые, отдавать надо святыми дарами, отдавать Богу, отдавать души живые. Вот план сатаны. А рождается он часто у нас. Я вот сейчас прочитаю одну бумагу. Это документ говорит о том, что и Всемирный союз баптистов своими взаимодействиями с мирской властью тоже достиг немало отрицательного, что повлияло и на судьбы всего мирового братства баптистского, в том числе и в России. 17-й год, 30 марта. Это, знаете, прошла февральская революция. Первая в 1905 году была в Петербурге. Потом то же самое и в Петербурге. В 17-м году, первая в 1905, потом в 17 феврале. И вот только февраль прошел. А еще не знали, что будет и октябрьская в этом году, в 17-м, революция, когда Ленин придет к власти. И вся эта революция устремлялась и поднималась, я, братья, говорю лишь потому об этом, что нам, кажется, не надо касаться политики, но здесь-то вот мы и по уши влезли в политику. Сейчас речь идет о том, как преследовать цель деполитизации церкви. Надо найти ее место в мире, определить точно и не смешиваться с этим миром, с этими народами, потому что политика в нас входит, и мир входит иногда под флагами того, что вы должны покоряться государству, потому что от Бога установлен царь, но не на церкви установлен царь. Это не его сфера. Здесь другое царство, здесь другая конституция. Ну вот посмотрите общий тон. Например, профессору Милякову Петроград, это до победы революции, тут осталось несколько месяцев. А Милюков в Петрограде, это был, ну, как спикер Думы. Вот к нему направляет всемирный президент свое письмо. Да, письмо президента Всемирного союза баптистов МакАртура Роберта Стюарта Милюкову. Здесь так пишется. «Дорогой профессор Милюков, все американцы исполнены удивления и радости от революции в России. Понимаете, этот бешеный век, который столько похоронил и разрушил святого, столько трупов наделал миллионами, все американцы радуются. Что, Бог американцев особо просветил? Нет, наверное, мы вошли вот в полосу затмения, которые нередко бывает. Мы не имеем слов, чтобы выразить радость, которую мы испытываем. Мы надеемся, что Бог поможет дать вам милость и силу сопротивляться против крайних радикалов с одной стороны и нетерпимых представителей автократии с другой. Мы серьезно надеемся и неустанно просим, чтобы Бог спас бы снова великую Россию от опасности внутренней борьбы и в особенности от возможностей междоусобной войны. Мы даже осмеливаемся говорить о государстве царя, как о русской республике. Это очевидно, что русский народ после утомительного ожидания пришел наконец к своему осознанию. Мало даже кто осмеливался думать, что это сравнительно мирная революция придет так скоро. Вот это мирная революция. Да? Мы уже и родственников своих до второго, третьего колена не отыщем. Я читал и писал много про Россию в течение 25 лет. В моем звании президента Всемирного союза баптистов я был в Петрограде более 5 лет тому назад. Вот. Я также желаю получить позволение господина Макарова, это, видимо, руководство Петрограда, купить землю, на которой думал построить колледж для обучения баптистов и евангелистов. Я обеспечил себя таким разрешением от него, но по разным причинам работа перешла в недействительность. Я надеюсь, когда будет безопасно, переплыть океан, сделать еще визит в Петроград и в другие места могущественной России. Мы все смотрим на вас, как на просвещенного лидера великого народа. Вы знаете Америку, вы знаете Россию, вы знаете весь мир. Мы верим, что вы твердый лидер гениальных реформ. Мы верим теперь, что евреи будут иметь свободу, что баптисты будут иметь свободу, и что церковь и государство в России будут совершенно отделены, теперь ничего нет невозможного поверить относительно России. И это вполне возможно, что дом кайзеров, то есть, ну, Цезаря, если в переводе на доступный язык, дом кайзеров уйдет из Германии, как династия Романовых ушла из России. День демократии настал. Мы радуемся невыразимой радостью, когда оба уйдут, кайзер и царь. Наступит мир для Европы и всего мира. Вот вам мечты людей, отступивших от водительства Духа Божьего. Это вам советы для всего мира. Это соучастие в строительстве революционных начал. Наступит мир для всего мира. Они ждали. От кого? От Маркса и Ленина. От кого они ждали? Бог их привел к этому осознанию. А как смело говорят? Заметьте, здесь хотят сразу поставить колледж в России. Учить вот таким просвещением. Семинарии за семинарией, институт за институтом, построены были бы. И вот в таком помрачении они бы давали лучших представителей, профессоров, подобных ему самому, вот этому президенту, и они бы насаждали нам вот эту культуру, они насаждали нам вот это понимание истины. Вот что происходило. И многие стали на этот путь. Почему? Потому что и наши молодые братья, от нашего первозванного Рябошапки, Ратушного, других братьев, Онищенко, тогда это было очень чисто, это было девственно, это было исключительно все, жизнь построена на Слове Божьем, и церкви прирастали. Но пришли люди поумней, пришли люди с честолюбивыми мыслями, и когда они учились потом Проханов в Англии, в Оксфорде, по-моему, а в Германии учился Павлов, то они немножко хватили вот этой культуры. Не непосредственно от Бога и от Слова Божьего, а вот то, как вот за 400 лет, сейчас уже почти баптизма, как он извратился. И в лице своих лидеров в первую очередь. И вот когда мы смотрим на это, то теперь нам только спустя 100 лет становится понятно, что мы тут делали на земле от имени Бога и будучи призванными и помазанными служить Всевышним. И это вполне возможно, что Кайзера уйдет из Германии и так далее. Когда оба уйдут, Кайзер и царь, наступит мир для Европы и всего мира. И Великой Британии на самом деле демократия. Германия, Австрия, Италия, Япония, Испания, как мы говорим, в Америке могут сидеть спокойно, могут отдыхать. Понимаете, вместо того, что Господь сказал церкви идти, «Не любите мира, ни того, что в мире, не прикасайтесь, и я приму вас. Идите, понимайте, что если здесь мы независимы от политики, независимы от врагов, если мы не запустили сюда царя, если мы сами хотим от царя, от властей, от демократии, от революции что-то откусить для своей славы, своего влияния, пока ты там это откусываешь, а уже враг с тылу зашел, сатана, уже он в церкви господствует». Уже ориентирует он вот так вот идти, каждый себе понемножку ходит плотскими путями и отвращается от Бога. И мы это не понимали. День демократии настал. Мы радуемся невыразимой разницей. Испания, как мы говорим, в Америке и другие там смогут сидеть и наблюдать. Молчаливая Турция должна уйти. Вы понимаете, как мы континент сдвигаем, мы, баптисты? Мы говорим, что должно быть. Мы уже радуемся как факту, что восторжествовала полная победа. А на самом деле нас ткнули носом в грязную политику. Мы влезли туда с удовольствием, а потом пожинаем плоды вот этого бедствия, вот этого горя и почти вселенского отступления от истины. Мы же говорим даже не о церквах исторических, массивных, изначально идущих, хотя там все извращено. Мы говорим уже вот о молодой поросли духовного возрождения, когда дело Божие строилось по чистому Евангелию. Мы благодарим Бога и набираемся храбрости, вон откуда она храбрость оказывается. Когда мы читаем новости из России, мы будем довольны видеть Россию, достигшую Константинополя и Открытого моря, и что придет в мировом жизненном потоке, в потоке мировой жизни, как никогда раньше, мы вполне уверены, что Бог истребит худшее из худшего для великого достижения. В общем, для великой революции Бог сделает все, а мы невыразимую радость испытываем. И, братья, когда мы видим вот такие письма от этого, потом мы смотрим, как последовательно переселялось это. Когда Вильям Толберт, совмещал в себе две должности. И президент Всемирного союза баптистов, тогда он, правда, был президентом и вице-президентом Республики Либерия в Африке. Там много баптистов в этой маленькой республике. Он же был и политическим деятелем, он же был и религиозным деятелем. Когда ему сказали, что вот здесь люди сидят в тюрьмах, но за нарушение закона, это нечестивцы, но так всех бы и нас представляло. И он говорит, пусть даже нам не нравятся законы, которые пишут государство, пусть оно вопреки даже истине, как мы думаем, но мы должны все равно подчиняться им. Да, и аминь, братья. Как индивиды, да, но как церковь никогда. Мы не вправе Бога уволить, Он сам уйдет, если мы беззаконие чиним. А если мы желаем, чтобы Он прибыл, будет и утвердит, и даст все перенести, все пережить. И будет утверждать среди невероятных условий, будет утверждать Царство Свое. Мы этого часто не хотим. Мы совратились, и поэтому все идет таким путем. Я вот вам прочел, если бы не такой МакАртур и другие, например, то, может быть, по-другому наши братья, которые научились в Англии, в Гамбурге, как Павлов, которые уже деградированное христианство принимали, которые политику совмещали, и потом вот доселе, мы вот прожили в России в условиях относительной свободы столько лет, и все поглядывали, как там в рядах всех было. Неужели не найдется людей, которые бы сказали, надо покаяться и изменить путь, изменить сознание свое, что не наше это место заниматься политикой. А вот с этими даже, кажется, ну, невинными, вежливыми расшаркиванием перед престолами, перед властями, когда во время оккупации были такие, знают, в Харькове был такой областной пресвитер Шаповал, в Донецке Татарченко, другие, и во время оккупации появилась маленькая свобода, кратковременная, где-то на 2,5, может быть, года во время оккупации немцев. И они сумели вот так съезд провести. Столько радости было, что и голову потеряли. И написали Гитлеру письмо. Благодарим вас, что вы дали нам, наконец, религиозную свободу. Вот опять адресок. Вот опять. И написали, вы дали нам свободу провести здесь вот съезд, религиозные возможности, сейчас вот служить и так далее, и так далее. Знали ли эти люди, что скоро снова свобода придет через полгодика и придет опять советская армия? И что они сказали этим людям? Раз вам по слову Божию положено царям поклоняться, Гитлеру можно было, теперь поклонитесь нам. Теперь работаете не только с Гиммлером, а и с Берией. А сначала в тюрьме посидите. 10 лет отсидел один. А потом пришел и так покорно служил, что еще 1000 душ сдали на страдания. Вот так у нас в церкви делались дела. Вот почему братство, когда встало на этот путь, мы тогда всего этого не знали, сейчас и архивы приоткрылись. Но чудный Господь, Он ориентировался не по архивам, а вел нас своей четкой стезей, стезей праведных. И нам не нужно было заглядывать в чужие кабинеты, лезть в чужие сейфы, ставить подслушивания, а прислушаться, Господь говорит, кто имеет ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Как нам нужно идти, независимо ни от чего. 40 лет, которые прошли в союзе нашего пробуждения времени, все съезды были направлены прямо или косвенно на то, чтобы победить это пробуждение, задавить это пробуждение. И вы знаете, как было? Вот, допустим, когда пошла делегация, 400 человек тогда подъехали к Центральному комитету партии, все было организовано хорошо. И если бы нас не снимали с поездов, если бы на предприятиях не привязали, когда уже власти знали, что едет делегация ходатайствовать против репрессий, то было бы, может быть, 1500. И выросли за 5 минут. Хорошо было организовано. И они ждали и у Кремля, ждали везде. И оказалось, там появились люди. И вот когда нас потом всех арестовали, что в это время происходило во всех Б? В семьях служителей всех Б и других заместных служителей были дети, которые, разумеется, в силу положения своих отцов, были не тронуты ни гонениями, ничем, были привилегированы. Если остальным не разрешалось в учебных заведениях учиться, то они, многие учились, получали высшее образование, и они разделяли путь своих отцов. Но были не востребованы, потому что вся религия сворачивалась. Что в это время сделали? 100 человек дополнительных областных пресвитеров взяли из этих семей. Нас бросили в тюрьму. Это один из актов, который почти никто не знает, как это происходило. Взяли 100 человек из этих семей, говорят, лучших из лучших взяли. Они настолько знали духовную жизнь, были с высшим образованием, и все эти 100 пришли, и они их собрали и в открытую говорили. Под видом библейских курсов, которые вы заочно тут пройдете, мы от вас требуем одно. Вы осознанно должны подойти к тому, чтобы закрыть церкви окончательно. С вашим опытом, с вашими способностями, с вашим образованием мы будем это делать. Открыли стратегическую карту в КГБ, в Совете по делам религии, показали. Вот это красная церкви, точки по стране, это церкви наши. Вот эти синие, по-моему, сказали, их еще надо достигать, над ними работать, а вот это обреченный совет церкви. Вы нам должны в этом помочь. Вот жизнь этих 40 лет. И когда эти люди прошли, они сразу заметны стали талантными, более своими талантами в церквах. Не буду их называть, вы знаете, как и жила тогда. Потом сейчас украинский умер, один из выдающихся, другой из Одессы, который президентом был Союза лет 8, тоже ездит везде, объясняется в любви. Другие были, но они встали все на этот путь, все дали подпись, что будут работать в соответствии и прежде всего по военному вопросу с вот этими решениями, которые принимал когда-то еще Проханов. Вот так первые библейские курсы пошли. А в это время еще мы сидели в тюрьмах, а еще было в это время вот этих 100 человек, дополнительные, так сказать, черные сотни было брошено в недра церкви, продолжалась работа. И еще была создана объединительная комиссия, куда вошли самые выдающиеся, как бы нейтральные представители. Ну, напомню, вот Тярк, допустим, Ардер с Эстонии, потом Высоцкий с этого, с Одессы, вот Тимченко с этого самого, с Азии. И вот такие выдающиеся, и некоторые из всех бы, и ездили по церквам, пока нас нет, объединяли. А здесь добавили еще 100 областных пресвитеров, и всей такой армадой при помощи и Запада пытались задавить это движение. Вот она работа, вот они съезды. Как они начали, так они и шли по программе, разработанной центральной властью. Скромно пишут, атеистической властью, безбожной властью, которой поставлена как раз не для того, чтобы здесь работать, а если они поставлены на церковь, то это самозванцы. И как когда-то Вурмрот говорил, вот всякая власть от Бога. Так говорит, я уж его слова только передаю. Он сам в тюрьме сидел, он передает. Так вот, власть ту и нужно было беречь, какая уж была до революции. Кроваво прошла история наша. И когда видим, что зарождалась из наших уст хвала вот этим революциям всем, а потом мы переходили мимоходом и Гитлера туда же, а потом и Сталина туда же, и все мы покорялись, и от всех успевали ордена получать, то только одно, кого мы оскорбили, это величие Божие, это главу Церкви Иисуса Христа, это хулили Духа Святого. И вот от этого нам надо избавиться покаянием. Избавиться покаянием. У нас последний съезд был, братья, когда мы сказали, или мы раньше этого не видели, так виновны, Господи, мы молодые, другие постарше. Или мы медлили, были нерешительны, прости нам, Господи. И мы себя сопричисляем к тому сонму, который выжили-то кто? Кто выжил, кто сберег душу свою ценой предательства, потерял ее навсегда. А кто умер, тот жив вовеки, но сохранил верность. И вот нам надо быть последователями этого рода баптизма. Мы должны преемственно взять вот тех верных, и о них надо не стыдиться сказать, что мы не трудились. В тот период они трудились, а мы вошли в труд их. Мы вошли в труд их. А в целом идем под Господом нашим Иисусом Христом. Вот это нужно сохранять. И никогда не путать, кого нам положено обличать, кого не положено. Всех почитайте, братство любите, вот здесь любите. Вот здесь обнимайте друг друга и в целом обретайте Духа Святого и всепрощения внутреннего. В молитву «Отче наш» на каждый день включено «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, чтобы мы во взаимном прощении, во взаимной любви и в целом в любви к Богу обитали здесь на земле и строили Царствие Божие». И у нас именно веры не доставало. Искушению мы подверглись, когда думали, если мы чуть-чуть влияем политически, мы быстро улучшим этот мир. Вот только баптистов не хватает во властях. Если они придут, тогда ну все будет Царствием Божьим. Да мы туда идя, уже заранее извращены своим сознанием, это не наша сфера. Не любите мира, ни того, что в мире. Ведь даже рейтинги, когда здесь наращивают, употребляют самый гнусный пиар. То есть пиар означает от латинского или английского public relation, да, публичные отношения. Как они строятся? Иногда, спасибо, иногда друг друга до нога раздевают, показывают самые гнусные неприятные язвы, лишь бы только его провалить. Это в этих условиях тоже демократия. А тот, как бы не был гнусен, но он нам сейчас нужен, да еще и денег подарил, он самый высокий рейтинг имеет. И кто его дороже за него заплатил, кто купил, тот и выходит в этой демократии. И вот это вот то же самое власть, это концентрированное выражение мира. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Но как власть, поставленная для беззаконников, для вот таких, как у вас тут снайперы появляются или других, она носит меч не напрасный, пусть она его крепко держит. Пусть она совершает свое дело, только не в Царстве Божьем. Не в пределах границ, там, где Господь властвует и своими управляет сам. И нам этого нельзя допускать. И поэтому, братья милые, если мы отчасти и покусились куда-то, и переехали, да у нас и не переехав, полно американцев там живет. Те, которые за демократию закрепились, и те, которые там тоже делают бизнес, им он важнее. А в церкви раздор целый иногда происходит. Так что тут не всякое уравняешь так. А нам не нужно за этим тянуться. Нам не нужно. Нам нужно все силы посвятить Господу и готовить себя на большее посвящение. И если мы смотрим, что и сегодня, выступая в газетах, всех бы выступают, а ну-ка дайте им жару, хорошо. Как одного у нас, это был такой, он у вас здесь сейчас в Америке, тоже, наверное, от мук сбежал сюда. Из всех бы был такой заместитель там, в руководстве. Не буду называть их имени, но однажды его пригласили в армию, вот, говорит, не принимает присяги. И что он сказал? Да поднажмите на него хорошенько. Согните его, что у вас власти нет. Это он говорит генералам, этот слуга Божий. Значит, наш маленький человек совесть хочет сохранить. И это, братья, не потому для нас вопрос вопросов, для нашей молодежи, вы должны это учитывать все. Это вопрос присяги. Дал клятву, исполни. Тебя послали чеченскую семью вырезать. Ты должен пойти, ты присягу дал. Ты христианин. Пусть не все этот мальчик понимает, но нам ли перед генералами сдавать своего чада духовное? Вот так оно есть, так оно остается. В сознании еще туман такой, что страшно подумать. А ведь нас Господь поставил быть в Царстве Божьем, быть священниками и царями. У нас должен быть остов какой-то духовный, покоряться истине, водиться Духом Святым, Духом Святым, созидать так Царствие Божие. А что с нами происходит? И вот если и там вот мы потянулись за другим, так надо помнить хоть в России, хоть в Америке, как управились наши дорожки там, в условиях демократии или здесь? Помышления плотские. Вот каждый может проверить, какие помышления руководят нами. Помышления плотские. Суть смерть, суть вражда против Бога. Это не нейтральная позиция в отношении Бога. Вражда против Бога. Рано или поздно она откроется. Поэтому, говорит, закону Божию не покоряются. Это уже крутое слово. Серьезные, да и не могут. И вот нас должен беспокоить не тот вот языковой барьер. И у нас там языковой барьер. И для, в народе Божьем этот языковой барьер всегда существовал и существует. Только какой? Мы все должны понимать язык Святого Духа. Но его иногда не понимают люди душевные плоские. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, и не может судить о сём. Он наши речи, он Слово Божие почитает безумием и не может о сём судить. А духовное о всём судит, а о нём судить никто не может. Вот этот барьер навеки будет везде, где Церковь Божия, там будут плотские и духовные. Но надо отдать преимущество и приоритет отдать духовному звену служителей. Прислушиваться, ориентироваться, которые друг другу помогают идти верной дорогой в Царстве Божьем. И чтобы нам вот эти письма были, и съезд был, и решения были, не разработанные атеистической властью центральной, а разработанные здесь и нашептанные нам Духом Святым, почему Он тихо говорит, Господь, тихо говорит. Но люди, которые, начиная с простых истин, покоряются Богу, Бог говорит, будь верен в малом, чуть-чуть уже ступень выше будет, и еще выше будет. Хорошо служившие приготовляют себе в высшей степени великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Пусть это диакон, пусть это служитель, но идите по этим ступеням. Вы приблизитесь к Богу, а Господь снизойдет вам. Потому что со страхом, говорит, с осторожностью в свое сердце смотрите. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. И еще хочу сказать, друзья, что сегодняшний мир и сегодняшние церкви осознанно часто идут путями отступления, зная, что идут в погибель, но продолжают осуществлять свою деятельность, которую тоже вовлекают людей в погибель. Помните, сейчас самый модный грех к концу времен – это вот то, что описано в первой главе Римлян, когда мужчины заменили естественное употребление женщин, мужчинами, женщины точно так же. И за что? За то, что они очень долго были нейтральны к Богу, а потом враждебны, искали плотского своего, и как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бог предал их к превратному уму делать непотребство. Они знают праведный суд Божий, слышите, знают. Вот они знают, что они делают. Что делающие такие дела достойны смерти, однако не только сами это делают, но и делающих одобряют. И вот как сегодня цветет церковь, в какой демократии. И начинают самые мерзкие грехи называть. Оказывается, Бог виноват, это Он их так создал, оказывается. Мы созданы на добрые дела. Мы рождены снова в этом мире. Нам уже все остальное должно быть чуждо, если у нас такая похоть рождается, а мы еще к священству приводим этих людей, общины составляем, есть таковые из гомосексуалистов. Так что мы ждем? Да еще героизм из этого делаем, да еще больше демократии. Еще об одном, братья. Если они готовятся вот так мерзко относиться к Богу, не надо за них или против голосовать, братья милые. Это тоже ошибочная позиция, когда мы думаем, что мы пойдем к демонстрации перед зданием правительства или у нас там к Кремлю с лозунгами. Мы против абортов, особенно братьям это важно. Мы против абортов, мы против гомосексуалистов, мы хотим, чтобы законом закрепили свободу. Свобода во Христе. Если Сын вас освободит, никто вас не поработит. Познайте истину, истина сделает вас свободными. И здесь, в этой стране, вы получите вот непосредственно с небес от Господа, с Духа Святого, живущего в нашем сердце, вы будете самый свободный, не подвержены порабощению, от вас будет исходить слово, которое Бог вам пошлет на сердце. Слово вам откроет, и тогда мы будем отсюда распространять наступление на мир, а не наоборот. Мы хотим, что законом это, да может ли плотские люди, они будут смотреть, где сейчас они рейтинг наберут быстрее, среди гомосексуалистов, разврат этого, или от церкви. Они вас легко отвергнут, не надо нам ждать. Не в те ворота мы бьемся и стучимся. Тем более это, вот Лукашенко, вы знаете, немножко такой, стоит на традиционных почти таких вот позициях. Что получилось? Наши братья начали голосовать. Вот кто лучше, кто больше свободы даст, Лукашенко или его противники? Вот проголосовали, друг другу говорили, проголосовали за противника, а вот власти пришел Лукашенко. И он говорит, я вам теперь покажу. Я хоть атеист, но православный атеист, я за православных буду стоять, а вам я сделаю. Зачем нам нужно было искать через политику свободы для себя? И это ж так везде. Ты проголосуй сегодня за Китай, а у Китая есть враги. Значит, китайские враги тебе будут друзьями. А переменится не так, как ты думал. Лез ты в политику, вот все там изощренности, все извращения ты и получишь. И мы приведем в церковь такую политику, что начнут вот делиться. Один за того, другой за другого. Все это ошибка. Это все отвлечение взора с Бога. Мы всегда этим самым свидетельствуем. Мало нам нашего нищего Бога. Мало нам Христа. Вот если бы государственные деятели, вот если бы политики, мы этим оскорбляем всемогущество и величие Божие, и понять этого часто не можем. Вы, конечно, времечко я много занял, но пусть это вам для того, чтобы вы могли более-менее смотреть и размышлять здесь, на этом месте, как нам защищать истину. Господь даже бедствие отодвигает, такова его тоже заповедь. Если я, говорит, скажу какому народу, что наведу бедствие, если народ тот опомнится и станет молить и умолять, я отменю бедствие, которое обещал навести. Вот какие мы заступники Америки можем стать, заступники за Россию. Я вам скажу, друзья, наша страна, столетие это жуткое, смертями расписывалась, кровью. Она без помощи Божьей прожила почти, кроме отдельных святых. Почему, я вам объясню. Апостол Павел сказал, чтобы мужчины и мужи Божьи на всяком месте прежде всего совершали молитвы и прошения за всех человеков, и за царей, и за правителей. С какой целью? Чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную. Потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Кажется, общая фраза. Можно молиться о властях, которые вторглись в церковь и попирают ее. И проливают кровь. И не услышит это Господь. Может об этом молиться всех бы или те, которые сошлись в предательском соитии, в объятиях, вместе совершают дело, то, которое сатана положил им на душу. Можно молиться, и Бог не услышит за страну эту молитву никогда. Ни на одних официальных приемах. Пусть соберутся патриархи, пусть соберутся там наши президенты союзов, пусть соберется там, допустим, раввины. Не услышит Бог этой фальшивой молитвы. И беспомощной оставилась без Божьей помощи наша страна на столетие. А те, которые мучились от предательства, в тюрьмах сидели, не могли молиться за эту безбожную власть. И она тоже и с этой стороны осталась беззащитной. И еще почему Господь оставил без защиты нашу Родину? Потому что если молились, то воздевали грязные руки. Ниже, в этом же месте, Тимофей апостол Павел пишет. Итак, прошу, чтобы на всяком месте воздевали мужи руки чистые. Чистые, без гнева и сомнения. То есть с полной верою и чистым сердцем. Гнев человека не творит правды Божьей. Ты гневен, значит, ты агрессивен, значит, ты неправеден. Чтобы на всяком месте воздевали мужи руки чистые, без гнева и сомнения. Равные жены их не в мини-юбочке, а в приличном одеянии. В приличном одеянии. Совершали совместный труд и молились Богу Единому, который один, видя наше благоговение пред Богом, наш страх, нашу жажду жить благочестивой жизнью, ответит по молитвам, и это будет содействовать спасению, распространению Царства Божия и чистому домостроительству среди нас. Я не все сказал, бумаг полно, архивов много, у Бога их больше, у Бога и на нас книги пишутся. И наши дела, каковы, Бог все взвесит. Но, по крайней мере, вот за это время, братья дорогие, мы сохранили душу, мы не контактировали с врагами, мы не обольщались, мы с радостью принимали американскую гуманитарную помощь или со стороны немцев, слава Богу, но это бытовой уровень христианства. Это домостроительство простых наших церквей, это помощь, которая так нужна. Но, милые друзья, у церкви есть еще одно предназначение. Пророческий голос, говорящий о том, что близок Господь. Голос, говорящий о том, что мы в опасности, если во грехе. Что нужно каяться, нужно приготовить себя к великим переменам пришествия Божия. К великим казням. И мы не в хвосте будем. Время начаться суду с Дома Божьего. И вот за эти 40 лет сколько судов прошло. Те, кто сберегал душу свою, погубил ее. Те, кто отдал себя на страдания, спас душу свою. Давайте и дальше так идти. Это определение Божие. Он своих поднимает из бездны, а торжествующих огню предаст. время начаться суду с Дома Божия, если с нас начнется, с праведных начнется, то какой конец непокоряющемуся Евангелию, непокоряющемуся истине? Нечестивый и беззаконник где явится, если даже с нас спросится? Потом будем смотреть, что не то, что и у нас все отлично, хорошо, и у вас, а мы изгоним его в братство, это еще ни о чем не говорит, как вы в отношении с Богом, каждый персональ. И вот об этом подумаем. Когда заодно, нам кажется, мы в героическом обществе, ничего подобного, Бог каждый лично проверит. Каждому написано, нам должно предстать пред судилищем Христова. И время близко. Я хоть немножко затянул, но все думаю, а вдруг больше не приеду, да потерпите. Немножко объяснимся, но еще раз говорю. У нас как путаница идет, богословская путаница идет. И нам этого не проясняют и в наших семинариях межконфессиональных. Что это такое? Почти вавилонские образования. Хоть есть искренние души, незатронутые, которые там учатся, а сердцем стремятся к Богу, им это что-то поможет. Нельзя все просто охаивать. Не так вот делает Господь. Но все-таки чему учат? Экуменическому такому соитию. А ведь вот у всех бы какая практика была? Почему на них говорю? Потому что мы этим не занимались. Мы хотим, в нашу практику вошло проводить экуменические служения. Что это за служение? Вот объясню вам кратко. Это тоже из архивов. Вот их заявление, и совсем недалекие, перед самой-самой вот этой перестройкой. Мы хотим пригласить трех православных священников, мы хотим пригласить одного католика, мы хотим пригласить из протестантских церквей, из старообрядческих церквей, а потом посла Соединенных Штатов, а потом посла Либерии, а потом капеллана, то есть военного священника, еще откуда-то. И вот мы совершим молитву. Знаете, я что вам скажу? Оттуда уже выходишь, если ты случайно даже попал на это экуменическое служение, ты должен выйти шпионом, агентом КГБ, если для России, а агентом американским, если для Америки. Потому что тебе обязательно, потому что спецслужбы и в священниках сидят, и в послах. Это их долг. И наши также в России, и американцы так, и англичане. Это спецслужбы, пусть даже и при посольствах. Их правда в том состоит, как сказано, что язык дипломату дан для того, чтобы скрывать свои мысли. Вот вам дипломат, как от мира, да? Дипломат вполне порядочный человек, который лжет в интересах своего государства. Вот эти формулы уже классические, потому что это государство, разделены друг от друга, шпионы друг за другом имеют служение. И вот мы собираемся на экуменическое служение. И нас должны вызвать после этого КГБ и спросить, о чем говорил американский посол? О чем говорил либерийский посол? О чем говорили православные? Кто с кем соткнулся? Кто на какие деньги рассчитывал? Кто на какую помощь? На какие-то протесты, ходатайства? Какие разговоры были? Потому что это политика. А в ней они пользуются авторитетным и приоритетным правом спросить своих граждан, где они соучаствовали. Вот если мы туда не полезли, знаете, увольте, я там не был, и я этими вопросами не занимаюсь, я служитель Божий. А раз ты такой, дай отчет, и ты начинаешь сексотить, ну, сексотить – это секретный сотрудник, сокращение означает, ты должен уже быть пожизненно секретным сотрудником после этого экуменического служения. Ты уже не раб Божий, ты развенчан предатель. И вот, чтобы нам не лезть туда никоим образом, тогда мы останемся рабами Божьими. Здесь мы должны достигать высоты общения с Богом и нести Евангелие миру без всякой примеси вот этих вот политических решений. Вот видите, как меня все влечет и влечет дальше, потому что душа переполнена, самому пришлось это испытывать, изучать, начиная с мальчиков, раз оказался в этом движении, и многое теперь открылось, многое стало доступным. Тем более я никогда бы старшего брата ни одного не обнажал, не обличал. Я молодой человек, 35 лет, когда движение начиналось. А как я проведу, если мне будет предстоять лет 50, 40, 30, там, станет за 70, чтобы прилично говорить было на эту тему? Как я себя еще поведу? И скажу вам. Вот если нам трудно было идти, а наверху еще труднее, завлекают и ставки делают большие, чтобы ты только склонился. И вот ты идешь, Бог дает силы преодолеть каждую новую ступень искушения, преодолеть. А к этому прибавляет больше, чем я просил и о чем помышлял. О святости, о чистоте, о силе, чтобы сохранить. И вот он всегда давал с прибылью. И мы не могли не победить, потому что имели такого Бога. И вот так церковь рассчитана жить под такой заботой. Она отвращается и по мелочам расходует себя, меняя вот эти царственные достоинства на простое жизненное благополучие. И вот почему и говорит в итоге, к чему все это может прийти, помышления плотские, суть смерть, суть вражда против Бога. И рождается это в церкви. И когда говорят, что дружба с миром, это, если примитивно смотреть, он мирская девочка пошла с нашим братом. Вот это, кажется, самое очевидное или еще подобные вещи вдруг. Но Бог говорит так через Иакова. Церквам говорит, откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших политических вожделений, общественного значения вожделений, первым быть диатрефом вожделения, похоти простого материального благополучия, это все от похоти враждующих в членах ваших. Завидуете, отнимаете, не имеете, потому что не просите, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. А вожделение политического свойства, высокого руководства еще более заманчивое. Так тут рождается иногда беззаконие в результате нашего непослушания Богу. Отсюда вот такие МакАртуры, оттуда они ждут благословения, просят у Бога, молят благословения для России, чтобы там революция совершилась, чтобы свергнуть кайзера, свергнуть, ну да, ну порастреляли там тех, других, все это было. С вашего благословения, господа баптисты, высокого свойства. Это не наш путь. Марать руки в крови чужой войны, а своя уже в тылах ведется, в Царстве Божьем. Да благословит нас Господь осознать это глубоко и считать достаточным, вполне сверхдостаточным общение с Богом, Его откровение, Его домостроительство, Его благовествование. Этим мы себя спасаем и исполняем задачу, которую возложил на нас Господь. Идем теми же методами, с ними вместе разрабатываем свои программы, до ада не зайдем. И вот чтобы нам не приходилось вот объясняться об этих глубинах сатанинских, среди рядового народа Божьего, среди сестер, молодежи, так хоть служители бы знали это. И берегли бы церковь, которую он приобрел себе, кровью своей святой. И воевали бы за города Бога нашего. Это Бога нашего города, это общины наши, это расселение по всему миру. И берегли его так, сохраняя себя в святости, воздевая чистые руки, без гнева и сомнений. И Господь непременно даст благословение, победу и приготовит нас к пришествию своему. Аминь.
Просто сразу. Брат Геннадий Константинович, в Союзе мы много о вас молились, а здесь впервые видим. Мы хотим знать, если возможно, где и как вы сохранились 19 лет в подполье. Расскажите об этом. Ну, если не широко, то можно рассказать, где и как. Брат Геннадий Константинович, как вам удалось в то время получить высшее образование, это отчасти удивительно, так как истинным детям Божьим было невозможно это образование. Но я здесь получил, наверное, по мысли этого автора, потому что я не истинное дитя Божие, поэтому мне и удалось. Но я хочу объяснить, может быть, и у кого и у других есть. Я немножко скажу об образовании, вот. Потому что, наверное, учитель у меня был хороший. Я получил образование, только не то, о каком вот здесь как бы говорится. Я прочитаю из 118-го псалма стихи такие вот, с 98-го по 100-й. Я этого, конечно, не достиг, не об этом говорю, но хочу, чтобы мы знали, что здесь речь идет о влиянии заповеди Божьей, повелений Божьей, законов Божьих. Вот здесь так сказано: «Заповеди твои ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих». Это Давид говорит: «Я сведущ более старцев, ибо повеления твои храню». Просто надо держаться за премудрость Божью. Надо покоряться ему безукоризненно. И тогда можно чего-то достичь. Я вот такого, как Давид, не достиг, но вот учитель такой, Слово Господне. Вот Господь, который возлюбил, не только хочет, чтобы мы знали истину и спасались, но и Духом Святым хочет обитать в сердце, чтобы производить в нас и хотение действий по своему благоволению. Что касается этого образования. Но понятно, я хотел доучиться по-настоящему, когда в вузы попал. Моя жизнь была сложная, но у нас отец только отсидел, потом его из Москвы выгнали, потом Ашхабад, потом Калмыкия, везде. А я не очень покорный был ученик. И вот такая вот вся жизнь, она не очень меня тянула к миру. Кончить образование, значит, где-то надо в мире устроиться, а я понял, что для меня там 90% не нужны. Ни журналистом, ни историком, ни коммунистом не хочу быть, ни артистом, ни драматургом, ничем не хочу быть, потому что это все мирское в мире, и я не очень... А еще такой шаловлив был, не очень у меня это получалось, когда с места на место переезжают. Я кончил, дотянул, ну, до 4 класса, это немножко я откровенчаю. А потом вызывали отца и говорили: «Константин Павлович, мы смотрим на вас, вы светлый человек, вы не от мира сего. Парень у вас способный, но его мы не перевели, вас переводим в следующий класс, вот с надеждой, что вы его дотянете». Ну, вот так я дотянул до 5 класса. В 6 пошел с двойками, но тоже еле-еле с переводом, а потом опять перевели в 5. Вот так моя карьера кончилась. А потом, когда я попал уже в тюрьму, ну, был все время на нелегальном, а когда посадили, я думаю, чем так время терять, я все-таки доучусь немножко. И вот там за 2 класса взял, подтягивал. Ну, класс немножко удивлялся. Я шел когда... Ну, а так из бесед с офицерами, там, с заключенными, ну, разумные были люди. И когда я 1 сентября с тетрадками пошел в классы туда, в лагере, мне подбежали заключенные и говорят: «А вы какой предмет преподаете?» И я говорю: «Так учиться иду». «Да нет, нет, мы серьезно спрашиваем, а какой вы предмет?» Я говорю: «Вот я вам говорю, буду с вами сидеть за партой». Вот. И так я хотел, ну, получилось у меня там за 3 года, хотел, ну, знаете, буду образованный человек, 10-летку кончу хоть, или что-нибудь там за это время. А не получилось, я все это насдавал, вот так, то есть подготовил, все хорошо было. А потом вдруг, когда в лагере возвели уголовное дело, и такое, ну, это я для маленьких уточнений, мне передали как бы со свободы, но эта работа была спецслужб. Передали приближенные Евангелие, а там схема управления, схема цепи управления атомным реактором. И это дало бы им возможность судить меня закрытым судом, поскольку военные секреты там и разные такие. Но все равно Господь избавил от этого. А дело они, это там подполковники, полковники ездили в лагере и вот делали такой вот политический процесс, закрытый, и чтобы дать еще мне какие-то политические обвинения там и прочее, прочее. А я сказал: «Нет, я вот 17 дней тогда не принимал пищу перед тем, как выйти». И я сказал: «Нет, я ответственный служитель и избран гражданами нашей страны, верующими христианами. Возводя на меня политическое обвинение, вы возводите это обвинение на всех нас, на всех верующих. Нет, я не буду принимать пищу, пока Бог не вмешается и не сделает свое заключение. Дайте, следствие ведется, оно должно вестись в официальном порядке. Вы, следовательно, распишитесь, кто вы такой, от какой прокуратуры, кто дал санкцию вести следствие надо мной. Я познакомлюсь, я начну участвовать в процессе, потому что это так должно». И в связи с этим они затушевались, а я пищу не принимаю, тут приехала сестра, тут совет родственников узнал, тут брат приехал. И вот в такой уже обстановке они не очень смело действовали. Сняли это все. Заключенные мне многие рассказали, Бог так повел, что там делалось и как делалось. И все это отошло. Я говорю это к тому, что так я и не сдал экзамен. Учился, учился, старался и по алгебре, там, и по химии, и так экзамен не сдал. А что касается моего дополнительного образования, вот как Давид говорит, когда заповеди побуждают, когда Господь самый грамотный человек во мне, Сын человеческий, Сын Божий, и когда мы так живем, чему только не научат. А что касается литературы, юридической, исторической, касающейся религии, то, милые, есть такое сравнение. Знаете, Давид камнем простым, верой, упованием на Господа врага сразил, а уж добил его окончательно, до позора довел, его же оружием. Нужно иногда знать их оружие, их законы, которые они пишут, знать для того, чтобы защищать дело Божие. Какие методы враг использует, откуда нас подкапывает, подстерегает, и особенно среди служителей, то тут нет никаких препятствий. Если ты служишь Богу и для этого изучаешь эти науки, а здесь против Бога сконцентрированы лучшие науки, лучшие академики. Они писали все, они и марксистскую теорию нам привезли, чтобы добить эту хоть кондовую православную церковь, которая как-то еще хранила христианство. Вот эти революции делались с одной целью, сатана возбуждал, не то, чтобы все поделить, отнять друг друга и потом поделить, а главное, чтобы Бога вымести из идиотской деревни, как они говорили, которая вся имела красный уголок, киот, церковь, эти иконки. А потом красными уголками заставили это заполниться, красным знаменем и везде. Так вот, для этого, когда нужно было это изучать, тут понятно, нужно было изучать. А так я, конечно, до войны меня отдали, там у меня уже успехи были. Я выучился на столяра. А после войны пошел учеником электрика работать. Я 7 лет в армии отслужил. Пошел работать учеником электрика. И потом сдал какие-то там курсы минимум, стал электромехаником, вот так вот работал. Так что мне всегда работа, я человек увлекающийся, всегда нравилась. Но когда терзают церковь, и ты ходишь в собрание, и я даже не собирался служителем никаким быть, но смотрю, сидят, у нас там около 50 человек церковь была, потом вырастала. И когда я понимаю, я могу объясниться, когда я могу властей остановить на пороге, когда нужно законами их обличать, даже их, то пришлось многое вот это вот постигать, чтобы оно было полезным для защиты дела Божьего. Не только веру утверждать, а как и поговорить. Вот это вот меня немножко повело на другие пути. Так что мое высшее образование, я на съезде сказал, потом меня братья одернули. Я говорю, братья, я не во всем успеваю вот это все, что говорю, да изложить письменно, да разослать, чтобы народ Божий читал, да знал, да укреплялся, да защищал истину. А, говорю, не всегда время есть. У нас и в Совете мало таких, как бы, особо одаренных людей. Но страх Божий имеем, ходим под Богом. Написать бы. Так я говорю, я же неуч. И я вот это на съезде сказал, а мне потом говорят, ну зачем вы так сказали? Знаете, будут думать, ну вообще вы какой-то там это, сибирский валенок. Ну, думаю, как хотят, пусть думают. Сколько Бог даст, это будет Божье. Оно пробьет себе дорогу. А что касается нас, то это не так важно. И вот вторая эта записка, которая здесь говорит, как вы, может быть, хорошо сохранились. Да, потому что все-таки не в Нафталине я был. Бог хранил Духом Святым. И вел своеобразно, как немало праведников до нас ходили. И вся она жизнь... Она именно так сохранена, святых Божьих, вся жизнь. Все мученики, все страдальцы, все. Без этого никто у Бога не прошел. И вот мы читаем такое удивительное дело, как и братство наше шло, и я сам так шел. Написано тут так, 11 глава Евреям. «Веруя Авраам, повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие». И пошел, не зная, куда идет. Вы знаете такой маршрут, знаете такую карту на местности, да, на территории? Пошел, не зная, куда идет. Но это было призвание. А он повиновался. Ему сказали, иди, ты знаешь только одно слово. Ты ничего не знаешь о казнях египетских. Но ты знаешь три слова. Отпусти народ мой. Дальше будет действовать Господь. Но у тебя есть план всего на одно посещение. Дальше скажет Господь, что делать. Он всех планов не открывает, а ведет постепенно. Вот это специфика нашего хождения, специфика служителей, которые, надеюсь, я так шел, покоряться Богу, не зная, что ждет впереди. Всего не ясно. Вот пошел, и какой, оказывается, мудрый, пошел, не зная, куда идет. Вот так мы шли. И когда вот случилось идти таким путем, каким не собирался ни одного дня, когда мне однажды сказали, а не лучше ли было вам вот так идти. Я говорю, если бы столько я слушал подсказчиков, я не знаю, где я оказался. Не знаю, потому что на человеков надеяться и полагаться. А так вот так она жизнь сложилась, как мы сейчас видим. Слава Богу. Какое-то доверие есть и в том нам, братьям Совета Церквей, скажу, не мудрые, но уберегли истину, ходили. И что же вы думаете, погордиться мы должны? Нет, это Божье обетование. Идите, и ничто не повредит вам. Идите, наступайте. И вот не повредило, так кому ж слава Богу? А то, что вы освобождали из Египта, говорит, услышал я вопль народа моего. Стенание его услышал, и иду освободить его. Неважно, Моисей там был или кто-то другой, Бог пошел освобождать, слыша вопль народа своего. Вот так и здесь оно случилось. Мы, может быть, еще до смерти сойдем с арены, или как там Господь поведет. Но самое главное, пути, которые мы не знаем, но которые знает Бог, а мы только держимся за Его руку, это самые надежные пути. И вот так мы идем, не зная куда. А написано, Он повиновался, иди, не знаешь куда, но повинуйся. Повиновался.